духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Мої друзі, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой ефір в студії ведучий Куриленко Віктор. Со мною в студії Константин Дмитрів, історик. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, какая у нас сегодня с вами будет тема?
Сегодня наша тема христианства в третьем веке после Рождества Христова и окончания гонений на христиан Римской империи.
Итак, тема у нас сегодня будет христианство в третьем веке, окончание гонений на христиан в третьем веке. Ну, а до этого мы уже с тобой разбирали два века, да? Сколько гонений вообще было всего? Ну, таких ярких, сильных гонений на христиан.
Ярких гонений, сильных. Вот как раз сейчас, в третьем веке, они начнутся такие, скажем, постоянные, по государственным указам. Мы до этого говорили при гонении при Нероне в Риме, такие яркие были вспышки. Потом мы говорили гонения при Траяне, при Адриане, при других некоторых императорах в различных частях Римской империи, но они не имели систематического характера всеимперского, скажем
они
так.
Они не были всеобщим?
Не были всеобщим. Вот как раз до III века, в чем особенность гонений была, что не было каких-то всеобщих гонений. Оставался в силе негласный указ Траяна, установка Траяна, что если христиане отказываются поклоняться императору и богам, их следует наказывать, но специально разыскивать их не стоит. И отношение к христианам до этого времени было как вот какой-то узкой такой малоизвестной группе, каким-то определенным сектантам. И, скажем, много слухов о них ходилось, много ходилось каких-то моментов. Но специально общегосударственных мер по уничтожению христианства, явления как такового, религии как таковой в империи не было. Последние годы этого века, второго века, они отличались таким покоем. Достаточно такая была обстановка для христиан благоприятная. Империя была занята гражданской войной, наведением какого-то экономического порядка в стране, своей защитой. Но к началу III века ситуация меняется.
И начинаются гонения?
Да. В связи с чем она меняется? Угу. К власти приходит энергичный император Септимий Север. И он первым, наверное, вот за все это время, за первые эти два века, о которых мы беседуем, принимает решение навести порядок во всей империи в религиозной сфере.
Ну, а уже, вот, Константин, ну, историки же писали, какие были гонения. Он знал, были какие гонения. Он знал, что христиане, ну, не вредят империи. Зачем он это делал? Что побудило его?
Всегда у гонений находились какие-то политические корни, скажем, даже больше, чем корни религиозные. То есть, ты можешь служить каким угодно богам и поклоняться кому хочешь. Но есть какие-то определенные государственные культы, государственная религия. И Север столкнулся с такой проблемой к тому времени, что много различных групп было религиозных и философских течений. Даже Павел в Новом Завете писал о том, что многие увлекались среди христиан даже философией. И он попытался объединить все религиозные течения, все философские какие-то группы, взгляды под одним главенством, то есть выбрать одного какого-то главенствующего бога, он самый главный, а остальные могут себе спокойно существовать и поклоняться своим богам. Поэтому был введен культ непобедимого солнца, так оно стало называться, Sol Invictus.
И кто это был? Не император?
Нет? Нет, нет, это считалось божество именно, поклонялись именно солнцу, это считалось верховное божество. И все остальные боги допускались, но солнце царствует над всем. Вот приблизительно коротко такая религиозная реформа. И у, скажем, рядовых жителей империи, которые поклонялись, могли кому угодно или вообще никому не поклоняться, здесь проблемы не было. Проблема как раз возникла у двух категорий. Это у иудеев и христиан.
А почему у язычников не возникала проблема?
В мировоззрении язычника, который допускал существование к тому времени многих богов или существование никаких, для него нет проблемы, если издан какой-то указ, и какому-то солнцу надо поклониться. Да, пожалуйста, он сделал свое дело и дальше поклоняется или не поклоняется, живет свою жизнь. То есть здесь язычники вообще никакого дискомфорта в этом плане не испытывали.
Евреи и христиане.
Евреи и христиане, да. Это две категории населения, две категории общества, которые встретили сопротивление, вернее, которые оказывали сопротивление этому культу непобедимого солнца. И против них были изданы специальные указы. В 202 году был издан эдикт, который запрещал обращение в иудаизм и христианство под страхом смертной казни. Но если с иудаизмом, тут проблем было меньше, потому что в иудаизм мало кто обращался, и скажем, здесь особенно гонения не развивались. А вот в отношении к христианам, потому что из разных народов, из разных слоев общества, масса людей всегда обращались к христианству, и здесь действительно возникли гонения серьезные.
Константин, практически христианство проникло во все слои римского общества, правильно? Да.
Да. Да,
в этот момент. И даже в императорский дворец проникло христианство.
Да, проникало и высшие слои общества, конечно. Угу. Уже изменило за почти 150-летнюю историю своего распространения по империи. Характер христианства очень сильно изменился. И в этот момент пострадали прежде всего новообращенные и служители церкви, или учители церкви. Потому что эдикт Севера был направлен именно против обращения. То есть виноваты были те, кто обратился, кто предал своих богов. Богов своих отцов, и те люди, которые их научили так поступать.
То есть, кто каялся, подвергался гонению, и кто привел к покаянию?
Да, и кто приводил к покаянию, кто учил угу. церкви, кто проповедовал церкви. Да, две категории, скажем, вот, христианской церкви, христианского общества, они особенно в этот период пострадали.
Оппозиции не было политической у императора никакой?
Вы знаете, не было ни одного императора, у которого не было бы не только оппозиции, а иногда даже и конкретных узурпаторов, с которыми ему приходилось вести борьбу. Mm-hmm. То есть это был очень сложный период для империи. Императоры менялись очень часто. И даже появилось такое выражение «солдатские императоры». То есть какой-либо легион или крупное соединение воинское могло провозгласить своего полководца императором. Завязывалась гражданская война. Если удалось одержать победу, этот человек становился императором. Если он погибал, выливался кто-то другой. Такая целая чехарда была императоров, один за другим, из разных, причем народов, не только уже и представители, скажем, коренных римлян. Тут целая мозаика была всяких императоров.
Сама Римская империя к этому времени уже ослабела? Не та была, что в первом веке?
Римская империя в этот момент представляла собой, так вот, нельзя сказать, какое-то однородное состояние. То взлеты, то падения. Недаром в книге пророка Даниила она была показана в виде железного зверя, такого страшного, все, который все попирает. А вот в том колоссе, который был показан на Навуходоносору, это были железные ноги, но там железо было смешано с глиною. И было объяснено Даниилу, что это железо, смешанное с глиной, это народы, которые не сделаются одним народом. В Римской империи не произошло слияние всех народов империи в какую-то одну нацию, в какой-то один единый народ. Поэтому там и сказано будет Даниилу, частью крепкая, частью хрупкая. Вот так история Римской империи. Когда крепкая, когда хрупкая.
Так может, император и пытался через культ солнца объединить всю нацию, чтобы какой-то бог был у них один для всех?
Конечно, совершенно верно. Вот это были как раз, называется это религиозный синкретизм. Или попытка объединения всех культов, всех богов под главенством какого-то одного верховного бога.
Итак, какое отношение к христианству, новое отношение к христианству? Это началось гонение, да?
Да, новое отношение как раз и выразилось в том, что это были уже государственные гонения, принятые на государственном уровне и обязанные к исполнению во всех уголках.
Как организованы они были?
Были изданы, вот указ был конкретный, эдикт 202 года, который был использован во все структуры власти, который нужно было выполнять на местах.
А, ну слушайте, пришел этот указ, один ревностно начинает выполнять, а другой так, спустя рукава.
Совершенно верно. Да? Это всегда было в государственной власти, да. Да. И в этот период было точно так же. В отдельных регионах были очень сильные гонения, в других они были менее, скажем, такими сильными. В некоторых, может быть, даже христиане спокойно жили. Источников немного, но те, которые до нас дошли, говорят о том, что в разных местах он по-разному исполнился.
Хорошо, давайте на несколько секунд прервемся. И
Важливий погляд на життя. Передачі «Духовні поради».
Продолжаем. В студии ведущий Куриленко Виктор. Прямой эфир. Со мной в студии историк Константин Дмитриев. Мы говорим о христианстве в III веке в Римской империи. Итак, появились мученики, есть ли гонения?
Конечно. Если есть гонения, то всегда есть те, которые страдают в этих гонениях. Мученики, мортирос по латыни. Особенно известно такое мученичество пятерых молодых христиан. Перпетуи и Фелицитаты – это две молодые сестры-христианки. Сатурнин, Секундул и Ревокат.
Ну, все имена не наши.
Не наши, да. Перпетуя – молодая, богатая женщина, недавно обратившаяся в христианство, имела грудного ребенка. Отец ее пытался уговорить, отречься. Следствие было очень долгим. Вот. Но и эта женщина, и ее друзья оказались очень твердыми. Фелицитата – это была рабыня. как раз вот этой христианки, которая родила во время следствия. Она очень сильно переживала, что по римским законам, значит, женщинам беременным было снисхождение. И она боялась, что из-за того, что она беременна, ее судьба будет более мягкой, чем судьба ее друзей. Молитвы были услышаны, она родила в тюрьме. Причем тюремщики, которые наблюдали, как она в муках рожала, говорят, ну если ты, так скажем, во время родов такие скорби перенесла, тебе так было тяжело, что же ты будешь делать на арене, когда вас кинут к вам? Она говорит, в родах я страдала сама, а за Христа я буду страдать уже с его помощью. Вот ребенка ее отдали другой христианке, она удочерила эту девочку. Вот, потом их после
следствия... Не отпустили, не?
Нет, нет. Их всех вывели на арену амфитеатра для растерзания с диким зверям. Первым вывели мужчин. Сатурнин и Ревокат погибли быстро и храбро. А вот это повествование о мученичестве этих христиан говорит, что Секундула как раз не хотел трогать ни один зверь. Мало того, даже когда воины побуждали зверей наброситься на этого христианина молодого, звери кидались на самих воинов. В конце концов, Секундул сказал, что ему было открыто, его должен умертвить леопард. Так и случилось, он погиб от этого дикого зверя. Потом на Фелицитату и Перепиту, уже в конце этого зрелища, выпустили свирепую корову. Они были очень сильно изранены, и израненная Перепитуя попросила поправить волосы, потому что она сказала, распущенные волосы – это признак траура, а у меня сегодня праздник. Этих измученных женщин уже, в конце концов, добили мечом, и таким образом все христиане...
Жалости воины не испытывали, не?
Трудно сказать. Мы не можем сказать, что испытывали эти воины. Люди того времени были немножко другого склада, чем где-то сердца их были грубее, жестче, а может быть и по-другому.
А за симпатии к христианам человек тоже подвергался гонению, нет?
Мы немножечко коснемся, когда будем говорить истории гонения при Диоклетиане, эпизода как раз на эту тему. Можно
хорошо,
немножко
ответить? Да, конечно.
Вы напомните этот вопрос,
хорошо,
я вам расскажу одну
историю. Мне интересно просто. Хорошо.
Да. Такие моменты были, да.
Хорошо, давайте я скажу наш телефон. Пожалуйста, кто хочет нам позвонить, их звоните 0800 30 14 13. 0800 30 14 13 по Украине бесплатно с любого телефона. Для смс-сообщений Viber 099-2-28-28-08. Для комментариев Facebook или YouTube страничка «Радио пробел М». Ну и наш сайт radio.m.ua. Давайте я, наверное, вопрос попытаюсь задать. Но вопрос следующий. Мы говорим о гонениях сегодня. Но как вы считаете, гонения на христиан укрепляет их? Или все-таки появляется много людей, которые отрекаются от веры? Кстати, Константин, и вам этот вопрос. Как насчет того, что вот вы говорили о мучениках там, да? Мученики, да. А бывает, вот указ императора Деция был, какой этот указ?
Это уже будет через почти практически 50 лет, 40 с лишним лет христианство было в относительном покое.
А сколько это гонение первое было?
Несколько лет, очень коротко. Даже еще при жизни Септимия Севера они начали затухать уже. Указ плохо исполнялся. Из-за того, что я говорю, империя представляла собой такое... государство, подверженное мятежам, волнениям, поэтому указы императоров не всегда исполнялись очень точно. И уже во время правления Севера этот указ стал исполняться плохо. Наступило время относительного покоя, которое продлилось 40 с лишним лет. Даже мало того, некоторые императоры, вот, например, в 244 году пришел к власти император Филипп Араб, его прозвали, и у многих историков есть мнение, что он даже был христианином. Ну, сомнительно, конечно. По крайней мере, появлялись императоры, лояльно настроенные христианам, не преследовавшие их и даже проявлявшие какую-то симпатию. Одного из императоров, например, Александра Севера, был такой алтарь, там было много богов, и на этом алтаре стояла статуя Христа и статуя Авраама, как представители христианства и иудаизма. То есть на всякий случай, если что...
Они были суеверны.
Да, да. Люди того времени были очень суеверны. И поэтому признавали существование многих богов. Вот мышление людей того времени, то есть они не отвергали, что если есть наш бог, то вашего бога нет. Вопрос был только в том, чьи боги сильнее. И в Библии этот момент очень хорошо прослеживается, когда вот филистимлян проклял Давида своими богами, когда некоторые иудейские цари брали у побежденных народов богов и себя их ставили на всякий случай, чтобы те помогали. Вот это мышление людей того времени, язычников. Угу. Вот христиане, конечно, отличались радикально от того общества.
Итак, Итак, полвека... Итак,
полвека спокойствия, христианство умножалось, наступили такие благодатные времена, строились молитвенные дома, переписывались христианские книги, даже из высших слоев общества обращались к христианству. И по мнению того поколения, мученики, конечно, были достойны восхищения, но все это было в прошлом.
Галочка, давайте. Угу.
Добрый день.
Сейчас.
Алло.
Алло.
Добрый день.
Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за очень интересные передачи.
Скажите, у вас есть вопрос?
Я
да,
вас, хотите? Я вас слушаю. А что вы хотели спросить?
Да, я хотел бы спросить следующее у вас. Скажите, как вы думаете, вот гонения, о которых мы сегодня говорим, они укрепляли христиан в вере? Или все-таки, на ваш взгляд, много отрекали вас?
Кто его знает, на мой взгляд? Просто меня вот мучает этот вопрос. Вот скажите, пожалуйста, а почему бы этим христианам, конечно, укрепляет, а как же? Но скажите, пожалуйста, почему бы этим христианам вот на словах, вот то, что требовали с них, выполнять, а в сердце своем хранить веру Бога во Христа? Ведь Христос сказал, вы, говорит, слушайте, однажды он сказал своим ученикам и народу, которого он учит, вы, говорит, слушайте, но не поступайте так. Вот почему они так не поступали? Скажите, пожалуйста.
Ну, спасибо за вопрос. Мы сейчас Константину этот вопрос отправим. Ага. Константин, почему бы нам не пойти по следующему пути? Ну, отреться. Хотите солнцу, поклонимся солнцу. Хотите какому-то богу, Зевсу, поклонимся Зевсу. Марсу, Юпитеру. А в сердце будем веровать в Иисуса Христа. Вот вопрос от радиослушательницы.
Никогда, конечно, искренний христианин, любящий Бога, от Иисуса Христа не отречется. И в Новом Завете об этом сказано много, и в Библии об этом сказано. Человек, если возлюбил Бога, если любит Иисуса Христа, он понимает, что нужно быть Ему верными до конца.
То есть, будь верен до смерти, и дам тебе вечную жизнь.
Это был лозунг того времени.
Хорошо. Вот вы слушаете нашу передачу, вот кто нам позвонил. Я хочу спросить у радиослушателей. Как вы считаете, можно было христианам пойти по этому пути? Отречься, а в сердце веровать в Иисуса Христа? В конце концов, несколько лет гонений, правильно, Константин? Потом тишина пришла, и ты уже выходишь на свет и говоришь, я всегда был христианином. Ну, это вопрос к радиослушателям, а мы возвращаемся в студию. Религиозная политика, да, у нас?
Да, мы сейчас говорим о том периоде покоя, который был почти 50 лет.
Угу.
Гонения относились уже к прошлому, тяжелому, но славному. Но вдруг пришла буря. 249 год. К власти приходит император Деций. Римлянин старой закалки, который поставил себе определенную цель. Возрождение славы Рима. Возрождение славы его богов. Начинается такая полномасштабная кампания за возрождение религии предков. Но политика Деция теперь другая. Ему не нужны уже мученики, которые умрут на арене. Ему нужны те, которые отрекутся от Иисуса Христа и снова обратятся к своим богам.
То есть он возвращал из христианства путем гонений в языческую веру всех тех, которые перешли в христианство, правильно?
Да, да. То есть конкретно ставила цель уничтожения христианства как такового. Проводилось это таким путем. По всей империи были разосланы специальные указы, эдикт вышел соответствующий, эдикт Деция, согласно которому все граждане Римской империи, все, без исключения, должны присягнуть гению императора, воскурив перед ним фимиам, и принести жертву римским богам. В каждом городе для этого проводили специальные такие действия, высылались чиновники, ставили жертвенники, собирали все жители города.
Так и каждый должен?
Каждый, без исключения. И при этом выдавалось специальное письменное свидетельство. Археологи сегодня очень много их находят. Письменное свидетельство, удостоверявшее, что такое-то, такое-то, этот обряд совершил и является лояльным гражданином Римской империи.
Угу. Ну, а если не отрекался?
Если не отрекался, таковых подвергали пыткам, следствию, в результате которых их пытались сломить, увещевать и так далее и тому подобное. Мучеников умерших было уже не так много, хотя они были, но была масса людей, которые пострадали от пыток. Так, например, известный учитель церкви Ориген, он в результате пыток, когда гонение уже закончилось, он практически скончался. Таких было немало. Гонения произвели среди христианства такое, я бы сказал, различную такую реакцию. Появилось несколько вот таких групп, которые по-разному повели себя во время гонений. Одни быстро починили, сразу принесли эти все жертвы и совершили непримиримые обряды.
Вот нам радиослушательница звонила, да?
Да, да.
И
да.
Она предлагала этот путь, то есть с этим путем шли?
Да, были те, которые сразу подчинились указам императора. Были те, которые какое-то время держались, но когда они представали перед властями, когда принимались какие-то меры, они не устояли во время следствия или пыток. Была чуть ли не третья категория людей. Я не знаю, я бы назвал такой украинский вариант, почему-то у меня такая... Это были те, которые купили вот эти грамоты или удостоверения.
А сами не поклонялись?
Не поклонившись чужим богам, не принеся присяги императору, они просто эти свидетельства купили у представителей власти за деньги.
И у них они реально, они были чисты, но у них в кармане был...
Купленное это свидетельство, да. Они не приносили присяги императору, не поклонились богам, но вышли они из этого положения вот таким украинским вариантом.
Хорошо, а четвертая
группа? Четвертая категория – это было много людей, которые шли до конца. Шли до конца. Их было много. Те, которые пострадали, те, которые были изувечены в ходе следствия, в ходе пыток.
Но их большинство не убивали уже?
Нет, именно смертных приговоров в этот момент было уже намного меньше.
Намного меньше.
Да.
И таких вот вещей, как амфитеатр, львы, тигры, уже...
Гонения переходили в другую фазу уже, да. Угу. Да, уже таких зрелищ практически не устраивалось. Вот. Но, тем не менее, гонения были очень тяжелыми, и особенно их отличительная черта, они были всеобъемлющими. Деций, как император, был очень энергичный, очень следил за исполнением этого указа по всем уголкам Римской империи. Раздавались стоны и такие молитвы христиан.
Всеобщее гонение.
Да.
Ну и что же получилось? Получается, что церковь была во всей Римской империи сильно потрясена.
Сильно потрясена.
И многие ушли из церкви. Я правильно понимаю?
Нет? Да.
Часть людей осталась в церкви. Часть не поклонялись и были со свидетельством поклонившихся. Да?
Да.
Да. Ну и как же тогда, что в церкви делалось?
И в результате возник очень серьезный вопрос. Гонения продолжались недолго, как и большинство гонений. 2 года всего лишь. 2 года, но они так мощно сотрясали церковь, что некоторые историки того времени, некоторые христианские апологеты пишут, что казалось, что будет истреблено само имя христианское. В 251 году Деций вместе с сыном отправился в военный поход в Дакию, территорию современной Румынии, и там в болоте утонул.
То есть только 2 года?
Только 2 года, да. Как, кстати, интересный вопрос, как и многие гонители, он закончил очень печально. Как и Нерон, как и многие другие, также Деций.
Угу. Ну, а теперь расскажите, пожалуйста, ну, давайте, наверное, перебивку послушаем, а потом дальше будем. Перебивка, несколько секунд и дальше. Пожалуйста, звоните.
Важливые питания в передаче «Духовные порады».
700 0800 30 14 13 по всей Украине с любого телефона, бесплатно. СМС-сообщение по Вайберу можно присылать 099-228-2808. Комментарии в Facebook или YouTube. Страничка «Радио Пробел М». Ну и наш сайт, можете зайти, посмотреть. radio.m.ua. Нас слушают в Одесской области, нас слушают в Покровске, нас слушают в Счастье, это Луганская область, в Краматорске, в Славянске, ну, в Дружковке, ну и так далее. Пожалуйста, если вам эта тема интересна и хотите что-то у историка спросить, звоните, пишите. А мы возвращаемся к нашей теме. Что в церкви, Константин?
Когда гонения закончились, в церкви стал очень серьезный вопрос об отпадших. Лапси на латинском языке, отпадшие.
А их было много?
Их было очень много.
Очень много.
Их было очень много. Они шли в церковь с покаянием, и перед церковью стал вопрос, что с ними делать. В это время появляется новый термин в христианстве, называется он исповедники. Если до этого времени мы говорили о мучениках, то есть те, которые погибли за имя Иисуса Христа, то мы уже говорили, почему то в результате этих гонений масса людей, которые пострадали в гонениях, но остались живыми. Их называли исповедниками, те, которые исповедовали Иисуса Христа перед лицом смерти, перед лицом угроз, перед лицом пыток. Авторитет их в церкви был очень высок, и даже вот эти вопросы об отпадших часто на себя брали решать именно эти люди, исповедники. Даже возник какое-то время конфликт между епископами и исповедниками, потому что епископы говорили, что согласно Писанию и правильному устройству церкви, эти вопросы должны решать служители церкви. Угу. И мнения сильно разделялись.
А они были авторитетами в церквах?
Конечно, это люди были авторитетными в церквях, и не всегда, скажем, их мнение действительно было таким
правильным.
Да.
А не получалось ли, Константин, такая ситуация у исповедников? Я прошел тяжелейший путь. Я был пытаем, у меня было много трудностей, тяжелейших вещей. Я прошел, а ты отрекся, и ты хочешь быть равным мне в церкви?
Была и такая позиция. Была такая позиция.
Была?
Да, конечно, мы как раз вот и говорим о двух точках зрения. Первая точка зрения была, что отпадших при их покаянии искреннем раскаянии в церковь принимать можно. Угу. Можно и принимали. Вторая точка зрения была крайне категорическая, что ни в коем случае тех, которые отпали от церкви во время гонений, тех, которые совершили смертными грехами, их в церковь принимать нельзя.
Смертный грех имеется в виду?
Грех смерти по Писанию. Ну, прелюбодеяние, убийство, блуд, идолопоклонство к этому же относилось. Вот такого плана.
А не, я думал, что грех смерти считалось отречение.
Нет, не
только эти грехи. Я понял все. Ага. Ну, давайте радиослушателей спросим. Вы слушаете передачу, прямой эфир. Вы можете звонить нам 0800 30 14 13 с любого телефона бесплатно. Как вы считаете, нужно было прощать тех, которые отреклись от Христа? Или все-таки не надо было прощать? Две точки зрения было уже в то время, да?
Да.
Угу. Ну и борьба между ними.
Конечно. Они не только как бы разногласия вызывали конкретные расколы. Например, представителями этих двух точек зрения можно назвать таких выдающихся деятелей того времени. Это епископ Карфагенский Киприан и один из пресвитеров Римской церкви Новоциан. Его еще называют иногда лжепапа. Почему? Потому что он очень много боролся за кафедру римского епископа, который папа назывался, но это было у него всегда неудачно. И если Киприан высказывался за прощение покаявшихся от падших, причем самой у себя немножко интересно было, во время гонений он скрылся в Карфагене, когда проходили гонения. Киприан скрылся.
Да.
Скрылся, и когда гонения закончились, этим он вызвал критику на себя. Даже ему писались письма, в том числе из Римской церкви, ставили под сомнение его служение из-за того, что он смолодушился. Киприан объяснял, что он это сделал не потому, что он малодушный человек, а потому что для блага церкви, которая в этот период очень сильно страдала, нужно было сохранить руководство церковью, поэтому он это сделал. И свои слова, кстати, он подтвердил тем, что когда через несколько лет вспыхнут короткие гонения при императоре Валериане, Киприан мученически примет смерть.
То есть он не был человеком, который боялся?
Нет, он не был малодушным человеком. Вот история церкви нам говорит, что...
И что получается? У него было более любящее сердце, да?
Да.
Более прощающее.
Да. При условии чистосердечного покаяния Киприан говорил, таких людей в церковь можно принимать. Его оппонент Новоциан, наоборот, считал, что никогда, ни при каких условиях, людей отпадших принимать в церковь нельзя.
А Новоциан сам подвергался пыткам?
Да, он тоже страдал за Христа. Даже, что интересно, и он тоже умрет мученической смертью.
Тоже, да?
Тоже, да. Интересно, и в христианстве, и в истории христианства есть масса таких удивительных параллелей. И вот совершенно разные мнения, совершенно разные люди. Судьбы у них одинаковые, казалось бы, но вот отношения их разные.
К людям.
Да. Дело в том, что деятельность Новоциана, она вызвала долгий раскол в церкви. Даже возникла церковь такая Новоциан, их называли кафары, чистые. Mm-hmm. То есть он говорил, что церковь Христа должна быть чистой, и ни в коем случае вот эти отпадшие или такие грешники, которые совершили тяжкие грехи, не могут в ней находиться ни при каких условиях. Эта церковь просуществовала вплоть до 7 века, еще 300 лет.
То есть, ну, они жестко линию выдерживали.
Да, это была жесткая такая линия, вот, которой они придерживались очень долго.
Итак, спор во всех церквах по всей Римской империи к отпадшим. Прощать или не прощать? Да.
Да.
Ну, а твое мнение, Константин?
Ну, я думаю, что Христос когда-то простил и Петра, который отрекся. Думаю, Новоциан бы его бы ни за что не простил. Того апостола который большую роль в этой римской церкви сыграл, где Новоциан хотел быть епископом, он навряд ли бы его простил. Вот такое дело.
То есть ты считаешь, что надо быть более мягким?
Писание так говорит, что Бог прощает грешника кающегося, и мы не должны быть такими жесткими.
Мои друзья, а как вы считаете, вот человек отрекся от Христа, можно его прощать, можно его принимать в церковь, обновлять покаяние? Ну и они же претендовали на служителя, и из них выбирали служителя
нет,
или нет?
Нет, нет.
Нет?
На служителей такие люди, конечно, не могли претендовать, за этим тогда судилось очень строго.
То есть они только могли быть, ну, как скажем, членами церкви, да?
Да, они могли только рассчитывать на то, что их
участвовать церковь принимает в Евхаристии, да, ходить да. в церковь, молиться, да?
И спасать душу свою.
Да, и считаться христианами. Да. Хорошо, хорошо. Гонения, придя к Литиане.
После что? Гонений Деция и коротких гонений при Валериане, через несколько лет после Деция, опять-таки наступил период длительного спокойствия. Причем это спокойствие было уже не в результате какой-то смены императоров или каких-то междоусобиц, хотя часто было, а наоборот, к власти пришел очень энергичный, властный и мудрый даже в какой-то степени, можно сказать, правитель Диоклетиан, который смог навести порядок во всей империи. Ему удалось упорядочить даже управление империей. Он разделил империю на западную и восточную часть. Во главе каждой империи стоял Август, верховный правитель. А у Августа был заместитель, назывался он Кесарь или Цезарь. Тот человек, который должен был после смерти Августа сменить его. Этой реформой Диоклетиан, в конце концов, хотел положить конец вот этим постоянным заговорам и междоусобным войнам.
То есть человек знал уже, что как только умирает Август, он становится
императором. Да.
Императором.
Да, уже это было упорядочено. Огромная империя была разбита на два таких крупных региона, которые потом, кстати, и найдет свое отражение в дальнейших исторических событиях, и даже в христианстве. Западная церковь примет название католической, а восточная церковь Восточной империи примет название ортодоксальной или православной.
Я понял.
Долгие годы Диоклетиан относиться к христианам вполне лояльно. Строились молитвенные дома в Никомедии, это на территории Балканского полуострова, которую Диоклетиан провозгласил столицей как раз в восточной части империи. Напротив императорского дворца даже стоял молитвенный дом христиан. Жена Диоклетиана, его дочь, они были христианками.
И ничего, нормально?
И ничего. Масса христиан оказались уже при должностях в Римской империи. И то же отношение к христианству как к какому-то дикому заблуждению давно было забыто, и казалось, что наступило время такого благоденствия. Но одна особенность. Историки считают, что к новому витку гонения Диоклетиана подстрекнул его зять Галерий, что послужило причиной. Галерий тоже был очень энергичным правителем. Он как раз и был заместителем Диоклетиана, кесарем Диоклетиана в восточной части Римской империи. Вел успешные войны на Дунае и... В 295 году, историки отмечают такой прецедент, было казнено несколько христиан за отказ от военной службы и за дезертирство из армии. В то время, кстати, вопрос о военной службе тоже в христианстве вызывал такое разделение, разные мнения были. Большинство христианских учителей, служителей того времени считали, что неприемлемо христианину брать в руки оружие и воевать, но в то же время были и те, которые допускали службу в армии, и в римских легионах немало служило христиан. Поэтому Диоклетиан по требованию Галерия начал наводить порядок в армии, и издан был указ о том, чтобы изгнать из армии всех христиан. Вот как раз тот момент, о котором мы говорили, о сочувствии гонителей к христианам.
Да,
вот,
да, да.
Есть интересное такое предание, даже в истории православной церкви называется как праздник 40 святых.
А что это?
Это история такая, осенью в сентябре, если я не ошибаюсь, празднуется в октябре. Во время вот этих событий при Диоклетиане в одном из римских подразделений в Армении была обнаружена группа христиан, 40 человек. Их побудили к отказу от Иисуса Христа, они не захотели отрекаться, и для них была изобретена такая пытка или вид смертной казни. Это была уже осень, было озеро, которое на ночь покрывалось льдом. Всех 40 солдат загнали в воду, на берегу разложили костер и сказали, если кто из вас отречется от Христа, пожалуйста, выходите, можете обогреться. 40 солдат стояли в воде, пели псалом. Военачальники их наблюдали за этой картиной. И вот предание говорит, что во время этой казни один из солдат не выдержал и отрекся. Вышел из воды, подошел к костру и начал греться. И вдруг происходит удивительная картина. Один из сотников, военачальников, которые наблюдали за этим всем, раздевается, сам идет в воду и становится на место этого христианина-солдата. И когда они спросили, зачем он это сделал, он говорит, когда я смотрел на этих 40 солдат, я увидел над головой каждого из них венцы.
Угу.
И когда тот, отрекшийся, вышел из воды, венец остался незанятый. Он пошел, значит, и стал под это место, вспоминая этих солдат, вспоминая их мужество и верность, и преданность. И, возможно, они ему что-то говорили о Христе. И этот сотник погиб вместе с этими 40.
Давайте сейчас сделаем маленькую паузу и продолжим нашу беседу.
Кожна вчасна порада має велику цінність.
Так, продовжуємо, так? Да? Продовжуємо нашу беседу. Наша тема сьогодні – християнство в III веке, окончання гонений на християн в Римской империи. Мы уже поговорили с вами, какие были гонения, что гонения были очень серьезными. Император один пытался культ непобедимого солнца ввести, не получилось. Потом началось новое отношение к христианам, мученики были, очень серьезные гонения были. Указ императора Деция тоже началось серьезное гонение, хотя он, 2 года было гонение
только. Да, 2 года, придется и 2.
Потом, в конце концов, всеобщее гонение на христиан было. И в церкви возник такой вопрос, как относиться к отрекшимся, к тем, которые отреклись. Одни считали, что надо их простить при покаянии, другие считали, что никогда нельзя прощать. И мы пришли к гонениям при Диоклетиане. Что можно еще сказать об этих гонениях?
После того, как Диоклетиан по подстрекательству Галерия начал наводить порядок в армии, изгоняя и казня христиан, гонения стали распространяться дальше. В 303 году был издан указ, запрещавший христианам занимать государственные должности, и также указ о том, что должно было разрушить молитвенные дома христиан и сжечь христианские книги.
Это по всей империи?
Да, это были уже общеимперские
гонения.
Христиан подвергали пыткам с целью отречения. Уничтожались христианские писания. И в этот же период в столице Никомедии, в столице Диоклетиана, происходят 2 пожара в его императорском дворце. Обвинили, как всегда, христиан в поджоге. И опять-таки историки многие считают, что эти пожары были устроены самим Галерием для того, чтобы полностью уничтожить, обвинить в этом христиан. И после этого издается конкретно уже еще один эдикт Диоклетиана, который был направлен на то, чтобы арестовать всех руководителей церквей и полностью уничтожить все молитвенные дома и книги христиан, и запретить христианство как таковое. В 304 году Диоклетиан отрекается от власти, Галерий получает полную власть, и в этот же период начинается междоусобная война. Вот как раз между представителями вот этой западной части империи, восточной, различные августы, цезари появляются. Борьба была долгой, борьба была очень упорной. На фоне этого происходят массовые гонения, как раз более в восточной части, где правил Галерий. Многие служители были арестованы, казнены, подвергнуты изощренным пыткам. Я уже не буду говорить, каким. Вот. Ну, пострадала масса в этот период христиан, и гонения были довольно долгими. И продолжались они до 311 года. Произошел интересный момент в этом году. Галерий тяжело заболел. Мы же говорили, что люди того времени были очень суеверными.
Угу.
Но я бы даже сказал, они были немного умнее, чем мы. Почему? Потому что сегодня, если человек заболел, он ищет где-то какие-то объяснения в экологии, в чем-либо еще. А люди того времени, в том числе и Галерий, заболевший тяжелой болезнью, начал искать причины болезни в духовной сфере. В духовной сфере.
Ну, он же понимал, сколько он зла сделал.
Конечно, конечно. И поэтому, в том числе и зло, которое сделано христианам, и был издан специальный указ. 30 апреля 311 года Галерий подписал указ, в соответствии с которым христианам разрешалось молиться своему Богу о благоденствии его, как императора,
угу,
и спокойно жить у своего очага. Такой был указ издан, потому что Галерию намекали, что его болезнь связана с тем, что он так жестоко и кроваво преследовал многие годы христиан. Указ был издан, гонения в этой части империи прекратились, а Галерий умер. Галерий скончался. И снова начинается упорная борьба за верховную власть в Римской империи. Особенно в ней отличился будущий император Константин, который потом победит всех своих соперников. В 313 году в городе Милане он подписал знаменитый Миланский эдикт, в котором все религии уравнивались в правах, христианам возвращалась их утраченная собственность. Если эта собственность уже не подлежала возвращению, например, был уничтожен молитвенный дом, выдавалась какая-то компенсация за личное жилье разрушенное и за культовые какие-то здания. Историки разделились немножко во мнении об оценке Миланского эдикта. Одни говорят, что это был эдикт, провозглашавший свободу христианам, другие говорят, нет, в тексте этого эдикта нет как бы упора на христианство. Он просто ставит христианство на одном уровне с другими религиями. То есть признавалось поклонение любым богам, в том числе и христианским. Но даже если это и так, то для христианства это была явная победа после кровавых, почти трехвековых гонений. На государственном уровне император принимает указ, который провозглашает свободу всех вероисповеданий, и в том числе многие годы гонимого и презираемого всеми христианства. Это была действительно победа.
Угу. Ну и начинают строиться молитвенные дома, или как церковь, вот при императоре Константине уже чувствуется.
Но это немножечко уже другая тема, Виктор Павлович.
Другая тема.
Да, поговорим, может быть, в следующий раз. Пока для нас важен итог этого всего. И почему Константин принял? Дело в том, что он позже был церковью возведен в лик святых, но историки никогда бы не назвали Константина святым. Он на крещение, как христианин, он примет только на смертном одре, это первый момент. Второй момент, годы его правления были отмечены такими довольно кровавыми делами. Но решение, которое он принял, больше диктовалось, если с исторической точки зрения смотреть, здравым смыслом. То есть в преследовании христиан он не находил уже какой-то здравости. И в обществе произошло большое изменение по отношению к христианству. Это первый момент. А вторая точка зрения, скажем, как нас, как верующих людей, которые тоже верят в Бога, что Бог просто положил конец вот этому кровавому периоду, и для христиан наступило новое время.
Это тысячи людей или десятки тысяч людей за три века были убиты, растерзаны, сожжены, ну и так далее, да?
Конечно, масса людей.
Ну, а гонения в современном мире на христиан есть?
Да.
В основном это гонения где? Вот на христиан. Ну, вот если поинтересоваться в интернете, где гонения на христиан самые сильные сейчас?
Если брать на государственном уровне, государственном уровне, то самые сильные гонения сегодня в Северной Корее, которая продолжает исповедовать такую коммунистическую идеологию и резко отрицательное отношение к христианству. И также в мусульманских странах, где за проповедь Евангелия тоже в некоторых странах введена смертная казнь. Но а на бытовом уровне гонения встречаются и во многих других странах. В Индии, например, нередко вспыхивают такие спорадические где-то. Власть не успевает контролировать ситуацию, где-то на бытовом уровне возникают такие конфликты. Вот, они могут возникнуть и в других странах. Все желающие жить благочестиво, в Писании говорит, во Христе Иисусе будут гонимы.
То есть практически искренние христиане на протяжении 20 веков были гонимы.
Да.
Ну что ж, мои друзья, наша передача подошла к концу. Сегодня у нас тема была христианство в III веке, окончание гонений на христиан в Римской империи. Мы сегодня говорили о разных гранях и гонений, и что было после гонений, когда были те, которые отрекались, и как церковь относилась к отрекшимся. Одни прощали и считали, что их можно восстановить, и они могут быть спасенными. Другие считали, что если ты отрекся, то тебе нет прощения. Такая точка зрения была?
Да.
Будем стараться читать Библию, будем думать об этом, и пусть Бог благословит каждого слушателя нашего. До свидания.
До свидания.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».